что необходимо знать каждой девочке, или доверительные беседы о самом важном. Часть первая. Откуда берутся дети? Впервые в жизни пятилетняя Наденька рассталась с мамой. Целых 2 недели гостила она у бабушки и очень соскучилась по дому. Последние несколько дней она даже по телефону не слышала любимого маминого голоса. Где же она? Взрослые отвечали, что мама болеет, но уже скоро поправится. Наконец за Надей приехал отец. «А мама где?» — спросила девочка. «Дома. Ждет тебя и приготовила тебе сюрприз». Мама встретила их на пороге. Она казалась немного усталой, но сияла радостью. «Слава Богу, приехали!» — сказала она и обняла Надю. Потом приложила палец к губам, призывая не шуметь, и поманила ее за собой в спальню. Надя догадалась, что там и ждет ее обещанный сюрприз. 2 недели она не видела этой комнаты и теперь не узнавала ее. В помещении царил полумрак. Шторы были задвинуты, и ярко светился огонек лампадки перед иконой. Мебель была расставлена по-новому. Большой платяной шкаф стоял боком и отгораживал угол. А главное, в углу у стены стояла маленькая деревянная кроватка с решеткой, такая же, как была когда-то у Нади. Зачем она здесь? Надина сердце забилось в предчувствии чего-то необыкновенного. Она подошла ближе и увидела маленькое красное и сморщенное личико с закрытыми глазками. «Ребеночек!» — удивилась она. «Чей это?» «Наш. Это твой братик». «Братик? Откуда он взялся? Кто его принес? И почему он такой некрасивый?» «А, по-моему, он очень хорошенький», — с улыбкой отвечала мать. «Мне даже кажется, что никогда и на свете не было такого хорошенького ребеночка, кроме только одного — девочки Наденьки». «Как? И я была на него похожа?» «Конечно. Вы же брат и сестра. Ты подожди. Он подрастет и станет красивее. Но мы и сейчас его любим, правда?» Но Надя никак не могла понять, что произошло. «Так мы его оставим у себя? А откуда он взялся?» «Конечно, он останется у нас. Его дал нам Господь, чтобы мы все, я и папа, и ты, любили его, заботились о нем и воспитывали его». «Его дал нам Господь? А как его зовут? У него пока еще нет имени. Имя дается при крещении, в честь какого-нибудь святого. А твой братик еще не крещен. Мы вместе выберем для него имя и через некоторое время пойдем в церковь, чтобы батюшка окрестил его. Значит, он тоже будет, как и я, ходить в церковь и причащаться? Разумеется, будет. Только ходить-то он еще у нас не умеет. Мы будем возить его в церковь в колясочке. А откуда он взялся, я расскажу тебе в другой раз. Теперь иди переодевайся, мой руки и садись ужинать». Но Наденьку беспокоила еще одна мысль. «Мама», — спросила она нерешительно, — «а меня ты теперь будешь меньше любить?» Мама опять крепко обняла и поцеловала ее. «Да что ты такое говоришь? Как же я могу тебя меньше любить? Ты же мой первенец, ты моя главная помощница. Мы вместе будем заботиться о твоем братике и всегда будем неразлучны». Прошло еще 2 недели и еще 2. Надиного братишку окрестили с именем Сергей в честь преподобного Сергия Радонежского. Надя удивлялась. Он ничего не ест, кроме материнского молока, а растет не по дням, а по часам, и становится таким хорошеньким. Его кроватка еще стояла в спальне родителей, а Наденька спала и играла в своей маленькой комнате, в детской. И хотя мама была часто занята Сереженькой, она находила время для своей дочурки. Иногда, уложив маленького и прикрыв дверь спальни, она приходила в детскую, и начинался долгий разговор. Беседа первая. «Помнишь, Надя, впервые увидев нашего Сережу, ты все спрашивала меня. Откуда он взялся? Кто его принес? Если бы его принесли откуда-нибудь, значит, он где-то был раньше. Некоторые дети так и думают, что есть специальный магазин, в котором можно купить ребеночка. Они, конечно, ошибаются. В том-то и дело, что нашего Сережи прежде нигде не было. «Нигде не было?» — повторила Наденька. «Понимаешь, ни у бабушки, ни у чужих людей, ни в другом городе нигде его не было. А потом он появился, родился. А что значит родился? А это настоящее чудо Божие. Рождение нового человека, такого, как наш Сережа или ты, да и вообще всякого человека. Все, кто теперь живет на свете, были когда-то детьми, такими же слабыми и беспомощными, как сейчас Сереженька. Дети выросли, стали большими. У многих из них есть свои дети, которые со временем тоже будут взрослыми людьми и, в свою очередь, станут отцами-матерями, первых людей Адама и Еву. У них родились дети, у тех свои дети, и так до наших дней. Чтобы хоть немного приоткрыть себе тайну рождения, я начну издалека. Помнишь, мы наблюдали в нашем парке, как деревья меняются в течение года. Осенью листья с них опадают, они стоят печальные, как будто неживые. Но весной снова возрождаются. Смотришь, в мае они опять зеленые, как будто и не было зимы. Почему это происходит? Почему каждое из растений приносит свои плоды? Почему вместо старых, увядших растений появляются точно такие же молодые и новые? Наденька молчала. Она не знала, почему так происходит, но очень хотела узнать. Потому, ответила мама на свой вопрос, что вся природа сотворена премудрым и всесовершенным Богом. Помнишь, мы читали, как он творил мир? Ему достаточно было сказать, и все в природе устраивалось лучшим и самым разумным образом. Так Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Да, Надя, закон, данный Богом, никто не может нарушить. Все растения приносят плод и семя породу своему. И из этого семени появляются новые такие же растения. Отсюда произошло слово «порода». Вот вы с папой так любите жареные семечки. Это семена подсолнечника, прекрасного и полезного растения. Если посадить такое семя в землю, то из него вырастет подсолнух с высоким стеблем и круглым большим цветком. А есть семена куда меньше. Маковое семя, семя репы. Они как маленькие черные точки. И в такой точке заключено все будущее растения, листья, корни, плод. Эта способность растения появляться из семени и называется силой воспроизведения, то есть произведения себе подобных. Ты поняла, Надя, откуда берутся растения? И высокие деревья, и маленькая травка, и домашние цветы? Да, они вырастают из семечка таких же растений. А первые растения сотворил Господь. От первых растений через их семена вырастали новые и новые. Молодец, внимательно слушаешь. А теперь я расскажу тебе, как это происходит. Помнишь сказку? Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Я тебе еще раньше ее читала. Ты как представляла себе это? Посадил дед репку. Как он ее посадил? Наденька помолчала и вспомнила. Я, кажется, думаю, что он просто взял и посадил в землю уже готовую репку, только маленькую. Но ведь он посадил семечко, похожее на черную точку, да? Да. Он взял маленькое-маленькое черное семечко репы, сделал ямочку в земле, положил его туда, закрыл землей, полил водичкой и стал ждать. Когда семя попадает в землю, оно оживает, начинает добывать себе пищу из земли и понемногу растет, превращается в маленький росток, потом в большое растение. Часть своей пищи оно перерабатывает в стебель и листья, часть — в плод. В этом плоде будут новые семена, в которых заключается жизнь следующих поколений растений. Новое растение всегда будет похоже на старое. Из желудя старого дуба вырастет молодой дубок, из зернышка пшеницы выйдет новый пшеничный колос, а из семени репы — репа. Это свойство растения очень важно для нас. Не будь его, плохо бы нам всем было. Представляешь, приходим мы с тобой в магазин семена и просим: «Дайте нам, пожалуйста, семена, мы хотим вырастить морковку и петрушку». А продавщица отвечает: «Да вот семена, берите, может, и вырастет». Мы бы их купили, посадили бы и стали ждать, что вырастет. И вдруг бы на наших глазах из земли полезли лопухи и крапива. Надя взглянула недоверчиво. «Вместо морковки жгучая крапива? Как это? Мы же посадили хорошие, полезные семена». «Я хотела только, чтобы ты представила, что было бы, если бы семена могли ошибаться. Крестьянин, сажая семена в землю, не знал бы, какой урожай ему придется собирать. Но, слава Богу, это не так. Сея овес или рожь, сажает картофель, мы знаем, что вырастет именно овес, рожь, картофель. А если вдруг почему-нибудь случится иначе, мы сразу поймем, что сами перепутали семена. Семя ошибаться не может. Таким его создал Бог. Оно всегда послушно закону природы, данному Богом. Человечество от Адама и Евы до наших дней существует несколько тысяч лет. За это время люди хорошо изучили растения. Они знают, в какое время какое семя лучше приживается в земле и быстрее начнет расти. Знают, в каких странах могут созревать яблоки, а в каких бананы. Наблюдая за природой, познавая ее законы, человек умело использует нужные ему свойства разных растений. Для еды? Не обязательно для еды. Также для удобства и для красоты. Например, дуб. Дерево твердое, прочное. А людям очень нужен такой материал. И важно, что любой дуб имеет такое свойство – прочность. Когда мы ставили крест на могиле у дедушки, нам с папой советовали – поставьте дубовый крест. Он постоит у вас долго-долго. Но в мастерской тогда не было дуба, и мы решили – не все ли равно? И что же? Прошло несколько лет, и ты сама видела. Крест на могилке покосился, потому что основание его подгнило от сырости. С дубовым крестом такого бы не произошло. Вот как важно знать и использовать отличительные свойства растений. А иногда человек, зная законы природы, сам формирует такие свойства растений, которые ему нужны. Надя очень удивилась. Как это сам формирует? Разве не Бог создал растения и все, что в них есть? Конечно, Надюша, создал их Бог, но он не запретил людям улучшать породы растений. Наоборот, он поселил первого человека Адама в раю, то есть в прекрасном саду, чтобы Адам возделывал его. «Но разве человек может сделать лучше, чем уже сделал Бог?» — недоумевала Надя. «Так ведь он все делает с помощью Божией. Без Бога-то он и правда может только портить. Господь позволил нам помогать природе не потому, что ему, Творцу, нужна наша помощь, ведь он всемогущ, а для того, чтобы мы трудились, познавали природу и обращались к нему за помощью. А если у нас плохо получится? И даже если плохо получится, Господь все равно позволяет нам устраивать все по-своему». Учиться на собственных ошибках и приобретать необходимый опыт. Прежде всего, убеждая нас, что без него мы ничего не можем сделать хорошо. Это очень полезно, потому что человек перестает гордиться, смиряется. Знаешь, как это важно для христианина? Смирение. Мы ведь с тобой, Наденька, христианки. Ты помнишь, как мы пекли пирожки на папины именины? Ты хотела обязательно сама, без моей помощи, лепить пирожки из теста, сама класть в них начинку. И я тебе позволила попробовать. Что получилось? Надя со смущением вспомнила свои пирожки, кривые, расползшиеся, с вытекшей начинкой, а рядом мамины, румяные, ровненькие, они так и просились в рот. Теперь ей было стыдно. Но мама весело улыбалась, и девочке стало смешно. Какая она была упрямой, все хотела делать сама. «А я на тебя нисколько не сердилась», — продолжала мама, — «и не мешала тебе. Мне только хотелось, чтобы ты внимательно смотрела, что делаю я, спрашивала меня, что и как делать дальше, и иногда просила помочь». Но сегодня у нас с тобой такой серьезный разговор, и я хочу тебе признаться, мне проще было сделать все самой. Только как же ты тогда научишься печь пирожки? А ты ведь моя помощница, и во многом мне уже очень хорошо помогаешь. Вот так и Господь дает людям возможность как бы участвовать в его деле и изменять породу растений. И когда мы трудимся со смирением, со страхом Божьим, у нас очень хорошо получается». Например, роза происходит из обыкновенного дикого шиповника, который растет вдоль дороги у нас на даче. Целые 40 лет люди трудились над семенами шиповника, изучали его, ухаживали за ним. И в результате получили не один, не два, а 300 различных сортов роз. От маленьких до самых крупных, от белых и бледно-розовых до пурпурных и даже черных. Или возьмем яблоки. Дикие яблоки маленькие, жесткие, кислые. Ты бы их и есть ни за что не стала. И вот из этого мелкого невкусного дичка человек сумел сделать множество сортов больших, душистых, вкусных садовых яблок. А у тебя, доченька, уж глазки слипаются. Давай-ка продолжим в другой раз, когда будет время. Спокойной ночи. Храни тебя Господь. Мама перекрестила Надю и вышла из детской.